Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом Радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю свою собеседницу сегодня. Вместе с нами и с вами эту часть Светлого вечера в ближайший час проведет учредитель и директор фонда «Крахино» и проекта «Про наследие медиа» Анор Тукаева. Анор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами давненько не встречались, если честно. У нас, я думаю, наши постоянные слушатели, надеюсь, помнят некоторые программы с участием Анор у нас на радио. Кто-то, наверное, сегодня познакомится с Анор Тукаевой впервые. Я только от себя скажу, что Анор делает совершенно невозможные вещи. В частности, спасает остатки храма в бывшем посаде Крахино. Я думаю, что сейчас для наших новых слушателей, для старых слушателей мы напомним о том, что же это за проект, связанный с храмом в Крахино, как он начинался, как он проходит. Все-таки мы с вами достаточно давно уже у нас на радио не встречались, кто-то, может быть, не помнит или не знает. Но просто вот для... Если вы сейчас перед интернетом, самое верное – это набрать в поисковике «Храм в Крахино» и просто удивиться тому, какая работа проводится, уже проведена и с чего все визуально начиналось. Но, Анор, я бы все-таки попросил вас, наверное, вначале рассказать саму историю проекта, потому что все-таки, я думаю, не все помнят.
Ну, история проекта в том, что уже 11 лет назад я оказалась в Крахино. Ну, не совсем случайно, то есть я ехала целенаправленно, но с тем, чтобы просто увидеть этот храм. И увидев, понятно было, что он рушится, и ну, неминуемо, в общем, это гибель его, и что, в общем-то, стало таким вот толчком, чтобы что-то начать делать. И в первую волонтерскую поездку у нас было 5 человек, и мы разбирали завалы этого храма руками. Вот с этого все начиналось. А вот в 2020 году, в октябре, завершились работы по инженерному берегукреплению, по возведению шпунтовой стенки, и, по сути, вокруг храма был засыпан новый остров.
Ну, все же давайте по порядку. Где находится этот храм и почему так оказалось, что храм стоит посреди реки?
Это Белозерский район Вологодской области, то есть такой север границы с Архангельской областью уже. И там возводили, строили Волго-Балтийский водный путь. Это была уже 4-я очередь строительства, послевоенная. Война, вот эти планы по строительству канала притормозило, естественно, и дефицит, понятно, средств был, из-за чего это перенесено было на 50-е и 60-е годы. И вот, соответственно, с середины 50-х село было выселено, переселено. До начала 60-х там буквально пару домов еще оставалось, и в 62-м году уровень воды начали поднимать. Но это не только, естественно, затронуло конкретно Крахино. На Белом озере было около 20 сел, которые были также затоплены, и выселены, и переселены. И это, на самом деле, большой пласт истории и для Вологодской области, и для Ярославской области, для Тверской, для Московской. Ну, в общем, эта история достаточно масштабная. И позже
строили... Это народ называется русской Атлантидой в целом, потому что с 30-х годов по 70-е строилось огромное количество действительно водохранилищ, и на Волге, и на Шексне, и все это укладывалось в различные... Это все преследовало разные цели, укладывалось в различные водные пути.
И... Алексей, ну, на самом деле, надо сказать, что не по 70-е, а по сегодняшний день. А Богучанская ГЭС, это же все вот просто...
Безусловно.
Да, это же вот прям 2000-е.
Да, конечно. Да. Про это даже книги пишут до сих пор.
Да, да. То есть, эта история совершенно... современная и, с другой стороны, все еще табуированная почему-то. Ну, вот над этим работаем, чтобы она не была такой.
А почему она табуирована? Вот, с одной стороны, кажется, что нам все время рассказывают, причем мы это с детства привыкли читать, про героические подвиги, повороты рек, проекты по обводнению, по тому, что наконец там что-нибудь, кто-нибудь начнет получать электроэнергию, воду, волжскую воду. И как-то за этим всем мы никогда не помним про человеческие судьбы и никогда не задумываемся о том, что это, ну вот с одной стороны, это уже другой совершенно разговор, чьими руками это строилось, и о том, как канал армейцы, то есть заключенные, строили эти объекты. А с другой стороны, это судьба местных жителей. Если про канал армейцев, про заключенных все-таки сейчас говорят, и проекты по восстановлению памяти репрессированных работают, другой вопрос, как они работают, но они есть, то очень мало проектов. И вот ваш, наверное, в авангарде проектов по восстановлению памяти о людях, которые были совершенно чудовищным способом сняты со своих мест и переселены, кто-то далеко, кто-то не очень далеко, но просто мир для них менялся в то время.
Ну, мне кажется, это вот та самая история, которая неоднозначная, именно поэтому меня в свое время это так шокировало, да, и так мотивировало взять и вдруг поехать смотреть эти храмы затопленные, потому что я совершенно ничего об этом не знала. То есть, да, мы читали в учебниках истории какие-то основные вехи, но ничего, на самом деле, про затопление территорий там, собственно, не было. И история двояка именно потому, что она неоднозначно героическая, неоднозначно хорошая. И она очень тяжелая именно с точки зрения человека, его судьбы. И, честно говоря, ведь труд заключенных в середине 50-х годов перестали использовать, да, то есть...
Да, Крахино – это уже другая история.
Да, это совершенно другая история. То есть, допустим, Шекснинское водохранилище и затопленная местность в Вологодской области – это уже строилось не руками заключенных. На самом деле, она от этого не становится менее трагичной. Но, честно говоря, вот эта тяжесть и вот это вот, ну, второе дно в этой истории, оно чувствовалось сразу. И когда, ну, наверное, это был 2009 или 2010 год, когда я пришла в музей в местный и спросила, а что у вас есть по теме затопления, мне этот ответ запомнился, ну, наверное, на всю жизнь. Мне сказали, нас не затапливали, о чем вы говорите вообще, деточка. Вот. И меня отправили.
Чем говорили люди, которые об этом наверняка прекрасно помнят.
Они не могут об этом не знать, это как минимум. То есть это дети уже переселенцев, да, или это соседи переселенцев, потому что как мы потом...
Или это те, кого переселили в молодом совсем возрасте.
Ну, нет, то есть понятно, что в Белозерске живут не только переселенцы, но потом, как чем больше мы этим проектом занимаемся, тем больше мы узнаем, что а вот здесь... дом, который был перевезен, а вот этот дом тоже перевезен. То есть каждый пятый дом в городе – это дом переселенцев, либо дом, где живут потомки переселенцев. То есть не знать об этой истории невозможно. И вот эта реакция, что нет, мы ничего не знаем, нас не затапливали, она на самом деле очень показательная. Это боль, с которой люди еще не научились говорить, жить, ну как-то ее переживать, переваривать. И так получается, что... Получается, что люди столкнулись с двумя такими глобальными версиями, да, этой всей истории. Одна версия – это версия государства, что все движется неминуемо к какому-то прекрасному будущему. Это прогресс, это электричество. А вторая история – это история человека, для которого переселение и затопление его родной земли стало величайшей трагедией в жизни. И при этом они ничего не могли с этим сделать, и в итоге им было проще принять позицию государства. И вот этот внутренний конфликт, потому что вторая правда, она же в них живет все равно. И вот этот внутренний конфликт, он, конечно, он виден и он чувствуется на кончиках пальцев. Ну, по крайней мере, я это как-то сразу почувствовала. Но я не находила ни разу словесного подтверждения этому вот буквально до этого года. То есть такая странная ситуация, что ты вроде как понимаешь, что это так, но люди говорят, нет, это не так, нет, все хорошо. Ну и что затопили? Ну и что там родные...
Вы говорите, до этого года, но уже, если я сейчас даже не ошибаюсь, два года как вышел ваш фильм.
Да,
большой,
да.
Большой документальный фильм про затопление.
Ну, если, Алексей, ну если помните, даже там нет вот этих слов, что это была величайшая трагедия. Там нигде это не
сквозит.
Слов
трагедии нет, но там старушки, то есть вы еще застали, собирая эту информацию, людей, которые... уже в сознательном возрасте переезжали. У вас там, опять же, если не ошибаюсь, самой возрастной участницы фильма сейчас 98-99 лет. Не знаю, живы ли кто-то еще из тех, кто участвовал в съемках или нет, но эти люди, которые оставили свои свидетельства, успели их записать, а им было под 40, уже под 40 или 40, когда они переезжали.
Нет, то есть это тот возраст, им было, когда они прекрасно... Им было около 20, на самом деле. Те, кто хорошо это помнит и кто еще до сих пор жив, им было тогда около 20. Да, но это просто... Ну, поскольку воспоминания мы собирали очень много лет, да, примерно с 2012 года, вот по 19-й самый такой активный период, пока еще люди были живы, и... но нигде не звучало это однозначно. Вот, честно говоря, я все время ждала это услышать. А что изменилось, собственно, в этом году? Почему я так говорю? В этом году мне из села Новокемский, это, получается, северный берег Белого озера, напротив Белозерска, но я озвучила, да, что около 20 сел было затоплено. Это вот одно из них. Это, получается, новое село переселенцев, где живут жители затопленных сел по северному берегу. И мне пришло письмо от бывшего учителя, который прислал мне, помимо всего прочего, ну, собственно, это было поводом к письму, документ с оценкой имущества переселяемой семьи. И он написал маленькое, буквально такое сопровождающее письмо, где он благодарил, что мы всем этим занимаемся, потому что затоп, как они называют все это, таким очень красноречивым словом, затоп стал самой большой трагедией для нашего народа. Вот именно буквально так. То есть не для наших родителей даже, потому что он уже, получается, потомок переселенцев, для нашего народа. И я это письмо, конечно, я его, кстати, опубликовала у себя в соцсетях, потому что это невероятно... Ну, трогательная и важная для меня была веха, что я, наконец, услышала вот это вот... ну, вот эту правду, которую я так долго чувствовала, которую я так долго не могла услышать. Потому что ну, людям трудно в этом признаваться. Потому что, когда ты в этом признаешься, тебе нужно с этим как-то потом жить, трансформировать эту боль, переживать ее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио Анор Тукаев, учредитель и директор фонда «Крахино» и проекта «Про наследие медиа». Мы сейчас вернемся к разговору об этих местах, но для начала, вернее, вот сейчас самое время сказать еще об одном важном проекте, который сейчас реализует Анор Тукаева. Проект, в котором могут поучаствовать все желающие, это... календарь, чудесный совершенно календарь, который Анор и ее друзья сделали. Календарь на 2021 год, он называется «Сказки крахинских болот». Чудесно совершенно проиллюстрированный. Я прям вот смотрю и наслаждаюсь тем, какие здесь иллюстрации, какие здесь тексты, как все это с большим вкусом и любовью оформлено. Расскажите про этот календарь, как можно помочь вам через него и приобрести его.
Ну, мы задумали этот календарь вот как продолжение, на самом деле, работы с вот этой всей глобальной историей памяти затопленных территорий, но не только памяти, потому что происходит, на самом деле, очень много всего хорошего, и даже переселенцы очень часто в своих рассказах говорили о том, как все-таки какая жизнь была яркая, веселая и радостная. И мы подумали про то, что вообще всю эту историю можно рассказать через сказки. Сказки – очень интересный формат для трудной памяти, как оказалось. Мы, кстати, таких примеров не нашли, но подумали, почему бы и нет. Потому что, с одной стороны, это что-то мифическое, может быть, не настоящее, может быть. И поэтому трудные события, рассказанные через сказку, уже не так тяжело воспринимать. Это с одной стороны. С другой стороны, мы... пригласили к работе 11 разных иллюстраторов, чтобы они вот не предвзято, они не вовлечены были в проект раньше. И мы показали им кино, дали им кучу материалов, чтобы они как-то погрузились в это и создали вот эти иллюстрации. Ну, нам на самом деле очень важно продолжать эту работу с виртуальным музеем. И, в общем, календарь нам в этом, наверное, поможет. Поэтому мы сделали такой краудфандинговый проект на сайте planeta.ru, и там можно зайти по ссылке вот, planeta.ru, набрать Крахино, и найдете вот этот проект совершенно точно. Ну, собственно, можно приобрести календарь либо себе, либо для подопечных фонда «Старость в радость» или для московских хосписов фонда «Вера». Можно вот разными способами, даже если календарь не нужен вам, то можно подарить его кому-то.
Я смотрю на него и не понимаю, кому он может быть не нужен. Прекрасно совершенно сделанный. А как его заказать и забрать?
Вот можно заказать, соответственно, на планете, а забрать можно будет потом, соответственно, в любой день рабочий в нашем офисе. Ну, в общем, это будет вся информация дана на планете, ну, либо мы по возможности высылаем почтой, кто выбирает соответствующий лот. Либо самовывоз, либо почта.
Или в Москве, если вы находитесь в Москве, вот после праздников, сейчас праздники закончатся у нас, и в первые рабочие дни уже можно ехать за календарем, правильно?
Да, все верно. То есть, либо это самовывоз в Москве, либо почта в
любой
точке России. Офис находится на метро Кузьминки.
Метро Кузьминки. Но и еще раз это надо важно проговорить, что вы можете календарь купить не только себе. Стоимость календаря 800 рублей, правильно?
Да, верно.
Но и оплатив эту сумму, вы таким образом дарите этот календарь либо фонду, подопечным фонду «Старость в радость», либо напомните, кому еще?
Либо для хосписов, которые опекает фонд «Вера» в Москве.
Либо для хосписов, которые являются подопечными фонда «Вера». Это уже, мне кажется, очень важная история сразу с нескольких точек зрения, потому что, во-первых, у вас может на стене появится такой чудесный календарь, и еще вы можете его подарить людям или помочь деньгами тем, кто в этом очень нуждается. Ну, давайте вернемся к разговору про трудную память и про русский север, потому что все-таки это уже такое явное начало русского севера, освоение русского севера, оно вообще шло с тех мест. Да, мы можем вспомнить Кирилла Белозерского, который из Москвы уходил в 15 веке туда. Все севернее, пока не обосновался на берегах Белого озера. И вот там где-то в тех краях и находится город Белозерск, и соседнее с ним, и соседствовавший с ним, даже когда-то так вернее будет сказать, посад Крахино. Я этой осенью побывал в городе Рыбинске. Это другая часть русской Атлантиды.
Угу.
Город Рыбинск находится теперь на берегах Рыбинского водохранилища. В Рыбинске я был не в первый раз, но я впервые побывал в музее. В музее, который посвящен затопленным территориям. Затопленным Рыбинским водохранилищем, вот этим территориям, города Малога, огромного количества поселков, сел, деревень. И вот там эта история уже отрефлексирована в том ключе, о котором вы говорите. Там это воспринимается все. Там, конечно, акценты впрямую. Я не знаю, вы наверняка там были в этом музее.
Конечно, конечно, да.
Вот согласитесь, что там акценты, они впрямую не расставлены. Но каждый может судить сам, и впечатления после просмотра всей экспозиции, они остаются ровно такие, о которых вы говорили сейчас. И видно, что это предлагается пережить как трагедию. Но все-таки от затопления Малоги прошло, Рыбинское водохранилище долго наполнялось, его тоже начали наполнять, если не ошибаюсь, перед войной, наполнилось оно уже после
39-й
войны.
1939 год, да.
Но вот эти все истории переселения... Это истории 30-х годов, то есть на 30 лет раньше, чем Крахино, ну, чуть меньше, там, на 27-28, плюс еще война. И поэтому люди, которые пережили... Я знаю, что сейчас уже, конечно, таких мало, но каждый год на место, где был город Малога, на Рыбинское водохранилище, приезжают его жители, уроженцы, все меньше и меньше, но они приезжают, там сбрасываются на воду венки. На месте малогских храмов монастыря, когда Рыбинское водохранилище мелеет в сухую погоду летом, периодически приезжают священники и проводят панихиды. Там это все уже так немножечко по-другому переживается. Вот как вы думаете, по прошествии времени в Крахино будет, из опыта общения с местными жителями, вам кажется, что они придут к такому восприятию?
Я думаю, да. И мне кажется, вот именно контекст прошедшего времени, он здесь вот этот фактор, вот этой 30-летней разницы, он здесь очень значим, потому что первая встреча выходцев Малоги, да, и вот это вот, собственно, зарождение музея, оно происходило в конце 80-х годов. Даже в журнале «Родина» была такая публикация, у меня есть этот журнал, на обложке там «Калянинская колокольня», там есть статья, нужно было затапливать или не нужно, там полярные точки зрения обсуждались. И люди уже тогда начинали собираться и вслух вот это все обсуждать. И это очень важно, потому что землячество, ну, это великая, в общем, вещь, а там она была вдвойне важной, потому что люди действительно все это обсуждали, они выезжали. Ну, все, что вы сказали, все так есть. Но сейчас последний житель Малоги, он, по-моему, 2 года назад умер, которому было 90, по-моему, 7 лет. Ну, то есть, это уже действительно, ну, немножко...
Ну, это человек, который ее еще помнит. Там есть какое-то количество людей, которые просто родились в Малоге, их там совсем в младенчестве увезли.
Да-да-да.
Они еще есть, да, живы.
Ну, то есть, я просто к тому, что здесь действительно это за рамками, история за рамками человеческой жизни уже. Но, во-первых, там проделана огромная работа музея, и его основатель Алексеев, да, проделал просто невероятную работу. И, честно говоря, фактор, какой-то вот человеческий фактор, он все равно есть, потому что люди очень по-разному относятся и очень по-разному воспринимают разные и схожие, на самом деле, события. Потому что у меня есть ощущение, что ну, в Белозерске есть еще какой-то фактор, да, ну, в Белозере, да, почему люди так вот это воспринимают, почему они так отрекаются от этой истории. Я не знаю, как...
А почему?
Я не знаю, я не могу сказать, да. Мне очень трудно об этом судить, потому что, ну, действительно, люди очень тяжелы на подъем, они очень тяжелы верить в какие-то позитивные изменения. Они всегда ищут подвох, даже несмотря на то, что вот мы делаем это все 11 лет, и, казалось бы, чего там, каких подвохов ждать, когда все уже друг друга знают, ну, практически там лично, ну, мне кажется, мало людей, которые там не видели там фильм или не знают, не слышали. И сарафан и радио никто не отменял. А многих людей...
Ну, нет, все-таки простите, мне кажется, что если мы говорим о каких-то масштабных вещах, если мы говорим о каком-то масштабе, то, естественно, в России не так много людей, к сожалению, которые интересуются этой темой и которые хотят про нее знать, или которые... Ну, вот как? Фильм посмотрят многие. Возможно... Но тоже в процентном соотношении это будет какой-то ничтожный процент, ну, достаточно много людей. Где-то на кухнях пообсуждают и, к сожалению, забудут.
Нет, Алексей, я говорю про конкретно белозерцев, да, я говорю про переселенцев.
А, вы конкретно про белозерцев, я понял.
Да, да, и, конечно, в масштабе страны никто об этом не знает. И, ну, то, что мы делаем, ну, это песчинка, совершеннейшая песчинка. А я говорю конкретно про город, про восприятие жителями этого проекта, потому что у нас был интересный довольно такой случай. Мы обсуждали с нашим архитектором, что... Крахино, поскольку храм находится в отдалении от города, там в 15 километрах, они не воспринимают это место как место, относящееся, имеющее, ну, какую-то непосредственную связь с городом. Вроде как, ну, где-то там, но вроде как это никого не касается.
Да, но это ведь очень важно с точки зрения мира, ощущения человека. Вот мы там в одном из проектов работаем в Ивановской области, в селе, которая находится рядом с небольшим городом, который, ну, наверное, даже чуть-чуть поменьше Белозерска. И из села этот город прекрасно виден. Он колокольня собора в центре. И наоборот, из города там в отдалении видно это село. Но это два разных мира. Когда говоришь с жителями этого села, для них там город – это просто город. Для нас, московских жителей, разницы между этим селом и небольшим городом толком и нет никакого. На машине там 5 минут ровно. А для них это абсолютно два разных мира, не соприкасающихся.
Верно, да. Именно поэтому мы начали думать, а что такое бы сделать в городе, чтобы вот эта вот память о затопленных селах Белозерья была, ну, заметной даже в городе. И мы придумали и создали такой проект мемориала водных путей, посвященный вот этой истории затопления. И, ну, проект был очень красивый, и мы рискнули, это был 2018 год, в соцсетях инициировать такое небольшое обсуждение. И комментарии местных жителей были просто удивительными, потому что очень многие писали, а что это вообще за событие такое, чтобы этому посвящать какой-то памятник? У нас что, типа, мало каких-то значимых событий, людей, земляков, которым стоило бы посвятить там памятники, мемориалы.
Приехали какие-то непонятные люди, непонятно откуда, из Москвы и еще откуда-то, и что-то нам тут делают.
Да, ну нет, но это же было предложение пока просто для обсуждения. Но, безусловно, это вообще прям отдельная такая красная тряпка для всех. Но вот это звучало очень четко, что война, да, это мощь, это прям вот нужно. А вот это, ну нет, нет, это ну что там такого произошло, чтобы это как-то оставлять в истории этому след, память, придавать этому какое-то значение. И вот это вот на самом деле очень показательная и очень печальная мысль, да, что война получается каким-то таким главенствующим событием.
Да, хотя и много народу погибло оттуда в том числе, но ее там даже физически не было.
Да, и войне, получается, войну пестуют, как будто бы война не закончилась, она вот она продолжается и живет в культуре, к сожалению, с какими-то не очень хорошими последствиями. Я имею в виду, что подмена просто понятия о наследии происходит, потому что мы в рамках своего проекта про наследие медиа начали снимать кино документальное, где разговариваем с разными, совершенно разными людьми, даже с прохожими просто на улице, да, о том, что для них наследие. И ну, 60% говорят о войне. И это, конечно, это прям новая какая-то проблема, которую еще долго придется расхлебывать, потому что сейчас война просто везде. Ну, я имею в виду эфиры, да, то, что насаждается.
Во многом потому, что этому способствует постоянное. Тут я рискую в очередной раз, наверное, нарваться на критику в свой адрес. И стоит повторить, что я никогда ничего не имею против. Естественно, ни войны, ни Великой Победы. Но у меня возникают вопросы по поводу акцентов на этой теме, постоянных акцентов, которые затмевают огромное количество событий 20 века, которые могут быть сопоставимы или несопоставимы, сопоставимы как репрессии, или несопоставимы как отдельные трагедии в отдельных регионах. Но тем не менее, когда это затмевает собственную историю и собственные трагедии, мы, наверное, таким образом формируем несколько неполноценную историю своей страны.
Алексей, ну абсолютно верно ну, говорить, потому что ну, что тут бояться критики? Но это же сейчас стало просто политикой, культурной политикой, да? Война заменила все остальное. Вот и все.
Да,
просто
да.
Мысль о том, что народ велик, он, получается, создал какую-то некую великую победу, и больше никаких подробностей. Есть народ-победитель, есть Великая Победа, и больше ничего. Но вот, собственно, то, что составляет сейчас основу культурной политики. Ну, это правда, что тут боятся критики. Но, к сожалению,
нет,
это так.
Нет, дело даже не в боязни критики. Это просто приходится про это проговаривать, поскольку часто очень и в адрес радиостанции тоже говорят, что вот, дескать, вы там поддерживаете определенные направления. Ну да ладно, собственно говоря, мы сегодня не об этом. Нам сейчас надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что беседуем мы сегодня с Анор Тукаевой. Анор – учредитель и директор фонда Крахино и проекта «Про наследие медиа». Я Алексей Пичугин. Мы через минуту к нашему разговору вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».